Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня мы говорим со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма в городе Орске. Говорим с отцом Максимом о том, что такое церковь как собрание верующих людей. Не просто как мистическое тело Христово, а как мы все вместе собранные во имя Христа, собранные в церкви. И вот когда мы много лет слышали о том, что мы находимся в церкви, нам само пространство храма кажется чем-то обязательным, без чего наша жизнь будет не то что неполной, но и вообще вот наша церковная жизнь будет под угрозой. И сейчас мы оказались в той ситуации, когда какое-то время, это важно, что какое-то время, надеемся, недолгое, пространство храма мы лишены. И вот что такое мы все вне пространства храма? Как нам, помимо плоскости богослужения, оставаться церковью и дома?
Вот мне, кстати, сейчас пришла такая мысль в голову, что, точнее, не мысль, а воспоминания, когда у нас только-только ввели ограничительные меры в области, тут же стали приходить предложения через портал госуслуги, например, через другие правительственные сайты, предложения стать волонтером, приносить людям на самоизоляции, находящимся домой, продукты, помогать им и т.д. Я вот, честно говоря, если бы я не был занят богослужебным графиком, я бы немедленно вступил в клуб и занимался бы этим. То есть я думаю, что сейчас для нашей церкви еще важный такой момент есть, который нам надо всем не упустить, что да, конечно, мы страдаем, но есть люди, которым хуже нас. То есть люди, вообще лежащие прикованы к постели, а есть их родственники, которые за ними ухаживают. Я знаю одну такую женщину, у которой сын страдает уже 30 лет неизлечимой болезнью, она 30 лет на самоизоляции такой находится. И нам бы хорошо было как-то придумать что-то вроде движения «Мы вместе», заниматься этой помощью людям. Я думаю, что здесь ожила бы наша христианская добродетель по-новому.
А я тоже думаю частенько о том, что вот мы сейчас, в общем, слава богу, здоровые люди оказались на самоизоляции и можем хоть чуть-чуть понять, как ощущают себя люди, которые не могут выйти из дома годами, потому что близкие болеют, потому что сами нездоровы, потому что еще есть какие-то на то причины объективные. А мы вот такие хорошие, привыкли мотаться каждый день там, по всему городу, работать, куда-то выезжать на природу, радоваться жизни, а вот тут нет, посиди-ка ты дома, почувствуй, что ощущают те, кто такой возможности, как ты, лишены.
Да, да. Ну и, конечно, я думаю, что сейчас, раз пришло время сидеть дома, то можно для того, чтобы как-то сохранять еще и христианскую общину, можно, используя разные платформы, ну, например, тот же Zoom, конференции какие-либо, можно заниматься совместным чтением Писания. Теми самыми пресловутыми евангельскими группами, о которых много говорилось, которых идея сначала отвергалась, а теперь она, наоборот, весьма и весьма востребована.
Ну, она уже давно не отвергается. Мне кажется, она уже последние лет 10-15 очень активно, наоборот, продвигается о том, что это необходимо.
Да, но все равно как бы еще и в регионах где-то сохраняется такая инерция о том, что, ну, как-то негоже, мол, людям собираться пить чай и читать писание, как это протестантщина чем-то таким попахивает. Но тем не менее. И вот, конечно же, и священник хорошо, чтобы здесь учил людей, как это надо читать правильно. Поскольку, ну, без Евангелия, вот что питает нашу христианскую душу, это, конечно, священное писание и тело и кровь Христовы. Если мы не можем пока, ну или вынуждены некоторое время не причащаться, тогда нам надо обращаться к источнику живой воды, к священному писанию, чтению его, поскольку, ну, я по себе знаю прекрасно, как я всегда слежу за новостями, и касаемо коронавируса и прочего. Если постоянно только слушать это все, то в конце концов, ну, сам впадешь в состояние некого такого панического транса. Парадоксальное состояние, когда ты вроде бы и паникуешь, а вроде при этом ты спокоен.
А никто не может понять на самом деле, что происходит. Нет, вернее, не то, что происходит понятно. У вас пандемия коронавируса по всему миру. Но вот я, например, отработав там много лет в новостной журналистике, собирая новостные выпуски, видеовыпуски новостей, там даже работая в больших информационных командах, уже сейчас понимаю, что я с трудом могу отфильтровывать ту информацию, которая ко мне поступает со всех сторон, хотя привычка читать новости постоянно, не пропуская практически ничего, она сохраняется на протяжении уже многих лет, что я не занимаюсь новостями. Но я понимаю, что лучше, наверное, сейчас поставить это на паузу и сократить, потому что иначе действительно начинаешь уже сам впадать в панику.
Да, ведь тем более люди, которые у нас сейчас поколение немножко постарше нас, они, мы больше, скажем так, привыкли доверять всему, что говорят, особенно когда сейчас у нас расцвели мессенджеры, и люди начали их осваивать, ну, что только там не приходит в них, и тем более накручивать людей, а опровергнуть этот факт, ну, не у всех хватает авторитета. Поэтому, да, надо как-то стараться все-таки, ну, перенастраивать человека, говорить о Христе, о Писании.
Очень печально, кстати, я хотел бы отметить, это тоже важно, пускай мы о другом говорим, но это важная история, ковид-диссидентство. Вот в таких наших постоянных разговорах с отцом Максимом, отец Максим все время жалуется на то, что достаточно много вот в регионах, в частности в Орске, людей, которые полностью отрицают происходящее. Это же тоже такое психологическое состояние отрицания. А вот вроде бы этого всего нет, и это без меня. Я в это не верю.
Да, это, по сути дела, религия. Как и много других. Ну,
квазирелигия.
Да, квазирелигия. Ну, кстати, здесь бы тоже к моему любимому Бонхёферу можно было вернуться. Он у себя в диссертации там дальше пишет, что церковь, община Христа и религия – это вещи разные.
Да, об этом, кстати, Шмеман очень много говорил. Если в дневнике почитать, то там прям красной нитью проходит мысль о том, что религия и вера – это разные вещи абсолютно. Я согласен.
А здесь получается, что человек верит в то, что ему удобно, это своего рода такой релятивизм, и то, что создает ему комфорт. Отсюда и возникают какие-то немыслимые совершенно фейки о том, что вирус придумали где-то там в Китае в лаборатории для того, чтобы потравить американцев, а потом он распространился в России. Но, собственно говоря, это все ущербно еще и тем, что, во-первых, ковид-диссидент, он всегда сам может заболеть, а когда он заболевает тем, во что не верит, он может впасть в такую панику, что доведет его просто до истощения физического и смерти. Поэтому мы и за них переживаем, и за людей тоже. Ну, и мне кажется, еще проблема в том, что как бы круг сужается, то есть новостной. Если раньше как-то люди старались отмахнуться, что, мол, это не про нас, не про Россию, не про регион, то теперь-то все уже довольно сильно сузилось, и вирус этот, он буквально стучится в дверь людям. И надо сказать, кстати, про наш регион, что у нас здравоохранение работает великолепно. У нас и министр здравоохранения отчитывается каждый день в Инстаграм о том, сколько заболевших, сколько вылеченных. И людей тестируют, там, когда они приезжают из других регионов, на вокзалах, в аэропорту и т.д. Поэтому их сразу изолируют, и все работает. Поэтому людям кажется, что на самом деле никакого вируса нет. А зачем вы нас еще самоограничиваете?
Ну, тут хорошо, что... Хорошо, что на днях вышло, раз мы говорим про церковь, хорошо, что на днях вышло распоряжение патриархии, подписанное патриархом, про вот это отрицание, про отрицателей, что это очень опасное явление.
Да, надеемся, что оно как-то будет дальше уже более конкретизировано, поскольку здесь действительно пришла пора отделять черное от белого, поскольку уже постигла смерть священнослужителей. И особенно Большого собора Богоявленского в городе Москве, прекрасных людей, которых...
И для меня, и для тебя, в общем, достаточно важного в жизни сыгравшего роль собора.
Да, 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 действительно так. Поэтому, ну, собственно говоря, вот люди как-то должны от этого всего исцеляться. Здесь нам придется действительно работать в интернете, работать с людьми, сидящими на удалении, для того, чтобы как-то все-таки перенастраивать их с вот этого и паники, и диссидентство тоже в сторону Христову.
И как ты думаешь? Кажется,
кстати, я сейчас вот одну секундочку скажу. У меня тут возникает интересный момент, что я уже замечаю, когда просишь людей, ну не надо, пожалуйста, слушайте вы это, слушайте то, и тут возникает действительно серьезный момент. А чего в церкви хотел человек? Бога он хотел. Если хотел Бога, то он с радостью уцепится за идею читать Писание, например, изучать веру и т.д. А если нет, то он как бы тихо, молчаливо уходит в сторону. Вот такая вещь заметна.
А как ты думаешь, вот рано или поздно, скорее рано, и надеюсь, рано, все это закончится. А вот что хорошего мы вынесем? Какие хорошие уроки мы вынесем из этого опыта? Церковные уроки.
Церковные уроки, ну, я уже сказал немножко про наше каритальное служение, состоится ли оно у нас или нет. Надеюсь, что сейчас, после карантина, все эти организации, они расцветут, как они сейчас уже цветут, все благотворительные, да, я думаю, что это тоже будет у нас. Уроков, я надеюсь, что мы научимся ценить людей, понимать, что люди – это не штучный товар, и что, например, бахвалиться в проповеди, условно говоря, тем, что бабы еще нарожают, ну, не стоит так. Это и в духовном смысле, и в физическом смысле. То есть терять людей там, ну, и иди-то отсюда. Все это невозможно. Это очень ценные люди в очах Божьих.
Ну, бабы еще нарожают. Это вообще античеловеческий лозунг абсолютно. Да, он звучал в свое время, да, он звучал в определенной исторической перспективе, и тогда он был неуместен абсолютно. А сейчас он неуместен точно так же, как и 70 лет назад.
Да, я, конечно, очень хотелось бы мне верить, что пройдет такая некая очистительная гроза в умах людей, и многие откажутся от этих мыслей по поводу того, что, ну, вот нас-то тут точно ничего не коснется, мы вот тут вот в домике, мы защищенные там и там подобное. Нет, это все не так. Наносное должно исчезнуть, должна остаться только вот эта вера, истинная, настоящая вера в Бога, деятельная. А люди уже многие говорят, то есть, что очень хотят церковь, очень хотят вернуться, очень ценят то, что было раньше и чего, ну, скажем так, чем пренебрегали. Вот я думаю, что и этот момент. И мне еще очень-очень хочется, чтобы снова, скажем так, через эту общую беду, потому что церковь поместная, не только русская православная, но вообще вся семья поместных церквей нынче страждет. То есть нет почти ни одной страны, где бы не находилась церковь на карантине. То есть далеко не во всех странах разрешили пасхальные службы с людьми. И в сербской церкви, там, насколько я знаю, патриарх обращался к президенту, президент не разрешил, говорил, что я на колени перед вами встану, только бы вы не служили на Пасху, чтобы у нас не болели люди.
А я, кстати, даже не знаю, чем закончилось. Я еще раз напомню, что мы с отцом Максимом достаточно много ездим по Балканам, собираем материалы про концлагеря, но вот что-то я как раз упустил, несмотря на то, что я вот сказал пару минут назад о том, что я не пропускаю, стараюсь не пропускать новостей, а вот ответ патриарха-президенту я пропустил. Но я помню, что они служили с закрытыми дверями.
Да, в итоге так и получилось. И так везде сейчас. То есть и балканские страны, где есть православная церковь, и греческий мир, и православная церковь в Америке. То есть все сейчас находятся в состоянии вынужденной изоляции из-за пандемии. Соответственно, нам надо понять, что это беда не только нас, русских, но это беда общая. Это беда всей церкви сейчас. И, может быть, нам как-то надо, я уж так осторожно предположу, может, нам надо как-то к единению двигаться, забывать наши разногласия.
Хотелось бы в это верить, конечно же, хотелось бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии и настоятелем Казанского храма в городе Орске, это Оренбургская область. Говорим мы о том, что такое церковь как собрание верующих. Вот в наше время, время самоизоляции, какие у нас есть возможности, новые возможности, на которые раньше не было времени, о которых мы не задумывались, и чего мы лишились, и чего, наверное, больше, новых возможностей или того, что мы лишились. Наверное, сравнивать нельзя, да, отче?
Да, конечно, это несравнимые вещи. Но...
Но с другой стороны, ведь все-таки, не знаю, для Москвы, наверное, это очень большая проблема, потому что богослужения в храмах, особенно в спальных районах, посещали сотни людей. Маленький храм где-нибудь в Солнцево, где-нибудь в Бутово, куда приходили каждое воскресенье по 300-400 человек, теперь никогда не приходят. И даже при очень большом их желании причаститься, ну, мы говорим с священниками из этих храмов, они говорят, что в воскресные дни у них традиционно бывало там 150 причастников, например. А может ли духовенство этого храма за неделю причастить 150 человек? С одной стороны, наверное, да. С другой стороны, в связи со сложностями перемещения, наверное, нет. Поэтому говорить, что вот с одной стороны мы полностью можем... Нельзя говорить о том, что люди лишаются Евхаристии, поскольку они могут ее получить. Ну да, могут, наверное. Но с другой стороны, не все желающие.
Да, не все, и к тому же не каждый человек, честно говоря, пригласит себе домой священника. Я это скажу по одной причине, что люди стремятся всегда встретить гостя, то есть прибрать дом, условно говоря. Как-то до сих пор приход священника домой – это некое событие, к которому люди готовятся серьезно достаточно. Я это вижу, когда прихожу людей, например, освещать квартиру там, или еще что-то, что просят совершить на дому. И часто люди говорят о том, что, знаете, ну как-то сейчас и священников трогать ну, не очень хорошо, жалеют нас, не всегда приходят.
Да, и еще и это мысль о том, таких сознательных христиан, о том, что они сейчас вот встречают не просто священника, который любит квартиру осветить, не квартиру осветить, а причастить, и они в своем доме, там, прибранном или неприбранном, Христа встречают.
Да-да-да, поэтому человек старается к этому готовиться серьезно. Поэтому люди сами не всегда приглашают священника домой, но возможности наши действительно сильно ограничены. Даже учитывая наш маленький приход в городе, в самоспальном районе, где, в принципе, все дома близко к храму расположены, и мы сидим на дежурстве, иногда люди зовут нас, чтобы мы пошли причастили их, но это бывает крайне редко. Опять же, да.
А практика причащения людей меняется в связи с ситуацией? Раньше же обычно причащали больных, а теперь причащают всех желающих, наверное. Кто захочет причаститься, священник придет к нему домой, причастит. И человек может быть абсолютно здоров физически. Поэтому как-то меняется практика?
Здесь как бы можно вспомнить вот эти наши древние церковные наработки, ну, даже не сильно древние. Условно вспомним, как восстанавливались в 80-е годы храмы и монастыри в Москве. Например, Данилов монастырь там описывал первый наместник, что когда они смогли первый храм как-то хотя бы территорию очистить, престол еще нельзя было поставить, и, говорит, служил иеромонах изобразительно и потом причащал братьев запасными дарами. Так и мы тоже ходим, причащаем людей с пением изобразительно, образительных, дарами запасными. Ну, а на прошлой неделе вообще было интересно, когда пасхальные песнопения одни поются, люди рады были очень.
Это про Данилов монастырь нынешний митрополит Евлогий вспоминал. Первый наместник, когда еще игумен. А не рискуем ли мы уходом церкви в онлайн-режим?
Я думаю, что нет. Во-первых, этот онлайн можно так же легко выключить, как мы его включили. Ну, включили-то мы, правда, не сильно легко, но все это выключается. И люди, мне кажется, сейчас, которые сидят дома и таскают по церкви, и даем свободу, они с удовольствием снова в нее пойдут. Я думаю, что мы можем потерять некое количество людей, которые и отчасти, может быть, считают священников предателями за то, что они подчинились решению врачей закрыть церковь. И такие есть. Такие люди могут куда-то идти в странстве, может быть, по другим «духоносным», в кавычках, там, старцам и там, подобным людям, или к смелым героям, какими они считают таких священников. Но я вот сколько смотрю по соцсетям моих знакомых, которые посещали церковные общины, как они скучают, они там снова репостят фотографии прошлых годов, как они, их дети подходили причастить, как они встречали Пасху, они очень хотят церковь. Я думаю, что вот это ощущение семьи, разделенное теперь, оно будет только крепнуть. Мне так кажется.
А стоит ли оставлять онлайн-трансляции? Мне кажется, ведь это неплохая идея для тех, кто по объективным причинам не может сегодня посетить, но хочет.
Да, можно, конечно же. И особенно для старых людей, для тех, кто ухаживает за ними. Я вот такие примеры знаю.
Пожилым и одиноким людям, наверное, достаточно сложно эту трансляцию посмотреть, поскольку она в интернете идет, у нас все-таки интернет. Хотя сейчас, конечно же, я вижу уже и в банках, когда пожилые люди, совсем пожилые, научились пользоваться банкоматами. И
тут, сейчас... кстати, есть еще один интересный момент такой, который родился у нас с этим общим онлайном. Люди, многие признаются, что вот, например, на Пасху мы смотрели службу в 4 храмах. То есть в одном храме посмотрели, потом на другой переключились, потом на третий, потом на четвертый. Вот тут, мне кажется, это очень интересный вопрос.
Ну, вот это вот уже, да, это достаточно сомнительная история, поскольку тут переключился, да, там в другой момент идет. Это скорее так, как каналы щелкать привычка есть, так и здесь. А я вижу, что по всяким конференциям онлайн-конференция в том же самом пресловутом Zoom и других подобных программах, а участвуют вполне себе пожилые люди, если они еще работают, там люди, которым за 80, как-то вот в случае необходимости научились пользоваться.
Да, и надо сказать, то, что все-таки здесь скорее даже дело не в том, умеет человек пользоваться или нет, сколько в поколенческом понимании. Но мы, например, с тобой поколение Y, мы, скажем так, уже в возрасте подростков вступили в цифровую эпоху нарождавшуюся. И для нас вот все это еще онлайновое, мы это с удовольствием все открываем, включаемся в эту работу, работу приложений, конференции и т.д. Люди уже постарше, для них традиционно телевизор как бы более удобен. А тем, которые родились после нас, молодые люди, они как рыбы в воде в интернете плавают, поэтому и, видимо, сами трансляции эти, они для поколений нашего и старше нас больше нужны.
То есть это, понятно, такая репетиция неизбежного.
Да-да-да.
Ну, я к тому, что поколение, которым сейчас по 20 с небольшим лет, люди, которые просто привыкли жить в интернете, это совершенно нормальная история. И нельзя объяснить человеку, даже если ты почему-то захочешь ему объяснить, что в этом есть что-то не очень хорошее, ты не объяснишь, поскольку это уже определенное развитие человечества, которая не видит плохого в том, чтобы участвовать в богослужении, не в литургии, естественно, но в богослужении других в таком удаленном режиме. Поскольку, да, я в том же самом сакральном пространстве вместе с вами, просто не под сводами храма, а у себя дома, но я делаю все то же самое. Я стою, передо мной большой экран, я все вижу, но при этом вот у меня нет возможности никакой, у меня дети, у меня муж, у меня много работы, чтобы выделить помимо воскресного дня еще и вечер субботы и посетить службу. А тут меня, пожалуйста, ее показывают, и я, не выходя из дома, я при этом ничего не готовлю, я при этом другими делами не занимаюсь, я стою, молюсь. Но вот это вот мое посещение храма в субботу, например.
Да, даже посещение богослужения, совместная молитва. Тут еще тоже, кстати, несколько таких аспектов, которые у нас нарождаются, интересных есть. Это, во-первых, когда человек смотрит трансляцию, участвует в богослужении, куда он смотрит? На те иконы, условно, да, которые находятся в храме по трансляции, либо же на свой иконный угольник, то есть перед которым он совершает молитву. И второй аспект для руководителей трансляции, для священников и прочее. То есть ты служишь, и ты порой переживаешь, как там, не сорвалась ли она, не случилось ли чего с техникой, не подвела ли техника.
Там обычно есть какой-то учененный человек, который за этим следит?
Да, есть его тоже, он же тоже хочет молиться. Ну, то есть здесь много моментов, которые, в принципе, у нас были когда-то еще и наши внутриклирные. То есть раньше певчие все время задавались вопросом, как же нам молиться, когда мы поем?
Ну, это была выхолощенная дискуссия. Ну, знаешь, да, сейчас эту мысль продолжим, но просто вот у нас было много выхолощенных интернет-дискуссий, которые не имели под собой никакой реальности, и даже ситуация не располагала к тому, что когда-нибудь станет реальностью. Но вот стало, да, и все эти выхолощенные дискуссии вдруг превратились в жизнь. А Богу-то какая разница от того, как и что делает человек, если он устремлен к нему? И где он в этот момент находится?
Да, да. Это такая своего рода, получается, перезагрузка и воспоминания уже того, что было переоткрыто нами раньше.
Так вот, певчие. Я тебя перебил, певчие.
Да, то есть, ну, это... Я когда-то был в регентофлоре, мы тоже задались вопросом, ну, когда же молиться? Мы же все люди верующие. Когда поем, мы больше, правда, думаем о нотах, как бы там, как правильно все спеть. И нам остроумно отвечали, за вас помолится архиерей или священник, который там на службе находится.
Ну, это, мне кажется, не очень остроумно-то на самом деле. В этом есть какая-то, соответственно, доля доброй... это вот все между собой, да, если так вам кто-то отвечал, то в этом есть какой-то не очень здоровый цинизм, мне кажется.
Ну нет, это скорее какое-то, может быть, слово утешения дальше даже было. Но эта проблема в любом случае не решала. Вот эти все вопросы, наше сосредоточение на богослужении, молитва его, то есть когда ты смотришь трансляцию, например, если ты дизайнер, еще при этом работаешь, можно ли делать так или иначе? То есть, по сути дела, все наши храмовые проблемы, которые были у нас офлайн, они переехали в онлайн, но только уже в некоторых других одеждах. Что в этом всем оптимистично, а церковь осталась церковью. Вот так.
Да, безусловно. Но а что священник переживает вот в этот момент, сейчас, когда мы сейчас очень много можем говорить о том, что вот, а что такого, мы будем там, будет отток из храмов, ну, ничего страшного, а люди из этого, при этом из храмов никуда не денутся, они будут находиться все равно на службе, пускай в удаленном формате. А вот каково священнику, который, стоя правее царских врат, видит пустое пространство, огромное пустое пространство большого храма перед собой? И, да, и посредине стоит мобильный телефон, который его снимает, или камера профессиональная со штативом. Но камера – это не прихожанин. И когда ты благословляешь рукой от пустое пространство, говоришь «мир всем», ты вроде подразумеваешь, что кто-то тебя там смотрит. Я тут вижу некую параллель с радиоведущим или с телеведущим даже. Мы же говорим в пустоту. Мы не знаем, кто тебя сейчас слушает. Мы можем только предполагать, что у радиостанции большая аудитория. И кто-то из этих людей, там, тысяч человек, сейчас в приемнике, условно. А ты тоже только можешь предполагать, что твои прихожане тебя смотрят. А может быть и нет. А может быть и никто. А может быть уже давно это все в пустоту.
Да, и очень это тяжело на самом деле. Тут еще один аспект включается. Мы все время призывали людей приходить в храм. Мы столько, ну, по мере сил своих полагали трудов для того, чтобы люди и в будние дни посещали церковь, и в воскресенье они все вместе с детишками, со стариками были вместе с нами. И тут у нас Пасха без людей. Но ум человеческий это, конечно, с трудом вмещает все, это тяжело. Ну, как-то начинаем привыкать постепенно. Даже когда люди уже приходят в церковь, мы уже радуемся одному-двум людям, которые просто зашли среди дня.
Мне вспоминается такая байка известная церковная про то, как в маленьком отдаленном сельском приходе в советские годы был только один пожилой священник и его пожилая жена на клиросе. Он служил, она все читала и пела, как могла. И вот они уже столько лет вместе, как-то так по-доброму, естественно, все это происходит. И он там, выходя из царских врат, благословлял и говорил: «Мир тебе, Никитична!» Она ему отвечала: «И Духове твоему, Петрович!» Но шутки шутками, мне кажется, что все-таки, что положительного мы можем из всего этого вынести, это ведь ситуация может дать толчок, может и не дать, конечно, если мы сами этого не захотим. Но вот надо бы как-то все-таки захотеть, что ли, чтобы эта ситуация дала новый толчок развитию богословской мысли. Потому что все, о чем мы говорим, оно достаточно просто облекается в богословские одежды. И здесь есть очень большое пространство для рассуждения, обсуждения и написания каких-нибудь мыслей на сей счет научных работ.
Ну, я думаю, что мы, кстати, этой программой какое-то уже направление дали, попробовали. Может быть, хотя бы подискутировать на эту тему. Вон сколько у нас проблем уже обозначено сейчас. Да, и, конечно, богословие очень хочется, чтобы было развитие его. Я вижу такие тенденции в, например, Православной Церкви Америки, где несколько статей выходило, когда еще Богослов.ру, наш сайт ныне перезагруженный, когда он был еще в старом формате, там было несколько статей священников из Православной Церкви Америки о том, что хочется нового богословия. Но не нового в смысле новодогматического, они сразу это говорили, а вот богословие нашей современности. То есть не просто повторять старые учебники, а именно описывать наше время, нашу современность. А сейчас такая ситуация, когда вот этот мощный блокаут по всей планете, нам надо его осмыслить как-то. Это как было богословие послевоенное, богословие после Освенцима, здесь богословие после карантина, что-то подобное.
Спасибо тебе большое. Спасибо священнику Максиму Бражникову, настоятелю Казанского храма в городе Орске, Оренбургской области, Орской епархии, пресс-секретарю Орской епархии. Спасибо большое.
Спасибо, Алексей. Спасибо, дорогие слушатели.
Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами, до новых встреч. Надеюсь, что, в следующий раз, конечно, в удаленном режиме все-таки, скорее всего. Но в ближайшее время все-таки хочется надеяться на возвращение к нашей привычной студийной работе. Спасибо и до встречи.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».